Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. В Краснодаре совершено нападение на студента из Судана. В Македонии прошли парламентские выборы. Совет Безопасности ООН при закрытых дверях обсудил ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. Заседание было создано по просьбе Японии. Сегодня Северная Корея запустила 7 ракет, в том числе одну межконтинентальную. Все ракеты упали в Японском море. Мировое сообщество бурно отреагировало на ракетные испытания Пхеньяна. Токио, Сеул, Евросоюз и НАТО выразили решительный протест. США и Россия назвали ракетные испытания провокацией, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс. И страны Азии, и НАТО, и весь мир выражают обеспокоенность в связи с провокационными действиями Северной Кореи, сказала Кондолиза Райс. А вот как охарактеризовал ситуацию министр обороны России Сергей Иванов.
Своими техническими национальными средствами мы фиксировали эти пуски. Конечно, никакого ущерба безопасности России эти пуски не принесли. Хотя, несомненно, такие пуски без уведомления своих партнеров или соседей хотя бы, конечно, не являются позитивным шагом.
Сказал министр обороны России. Международные правозащитные и неправительственные организации обратились к лидерам «Большой восьмерки» с призывом обсудить в ходе саммита в Петербурге процесс свертывания демократии и нарушений прав человека в России. В заявлении правозащитников подчеркивается, что, несмотря на утверждения властей, в России продолжаются грубые систематические нарушения прав человека. Саммит «Большой восьмерки» открывается в Петербурге 15 июля. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для проведения антитеррористических операций. Соответствующие поправки в законодательство депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. Российское командование опровергло сведения о подрыве на мине в Шалинском районе Чечни грузовика «Урал» с военнослужащими. Как сообщили Интерфаксу в военной комендатуре республики, каких-либо инцидентов, связанных с гибелью или ранением солдат, не зарегистрировано. Ранее корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на комендатуру города Шалин сообщил, что в среду при подрыве взрывного устройства на дороге вблизи селения Авторы два солдата-контрактника погибли, трое получили ранения. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов угрожают начать голодовку, если оранжевая коалиция откажется от пропорционального в соответствии с результатами выборов распределения парламентских комитетов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Партия регионов призывает парламентское большинство отдать ей руководство как минимум в 10 из 24 комитетах Верховной Рады. Накануне власти и оппозиция за круглым столом пришли к компромиссу по всем спорным вопросам, кроме распределения комитетов. Оппозиционеры готовы разблокировать работу парламента только после решения этой проблемы. По словам одного из лидеров партии регионов Евгения Кушнарева, если коалиция не пойдет на уступки, 20 его соратников в Верховной Раде могут объявить голодовку.
Коли до завершення цього парламентського тижня помаранчева коаліція.
Если до завершения нынешней парламентской недели оранжевая коалиция не предоставит оппозиции эффективные механизмы контроля за властью, мы пойдем на крайнюю меру. Начнем голодовку протеста. На сегодня планировался третий раунд переговоров по преодолению парламентского кризиса с участием президента. Однако из-за очередного ультиматума партии регионов эти переговоры перенесены на неопределенный срок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Краснодаре совершено нападение на студента из Судана. Пострадавший в бессознательном состоянии был найден в ночь на среду. Он госпитализирован с ножевыми ранениями в реанимационное отделение. Ведется поиск нападавших. Генпрокурор России Юрий Чайка внес в Совет Федерации список кандидатур на утверждение в должности своих новых заместителей. От занимаемых постов Чайка просит освободить 5 высокопоставленных чиновников, в том числе Владимира Колесникова, Николая Шепеля и Юрия Бирюкова. На должность главного военного прокурора вместо Александра Савенкова предлагается назначить Сергея Фрединского. Представление генпрокурора Совет Федерации планирует рассмотреть уже на этой неделе.
Радио Свобода. Новости.
В Македонии прошли парламентские выборы. Острая борьба развернулась между правящими социал-демократами и оппозицией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
В парламентских выборах в Македонии принимают участие 6 коалиций и 25 политических партий. Эти выборы считаются испытанием демократической зрелости страны, которая известна серьезными нарушениями процесса голосования. Западные дипломаты предупредили, что результаты выборов станут решающими для вступления Македонии в Европейский Союз. Атмосфера в стране напряженная. Опросы общественного мнения показали, что прогнозировать результаты голосования трудно. Есть перспектива почти равной поддержки избирателями правящей партии Социал-демократический союз Македонии и главного правоцентристского оппозиционного блока ВМРО ДПМНЕ. Считается, что судьбу выборов определят голоса албанских избирателей, которые также разделились между двумя своими национальными партиями, из которых одна за правящий, другая за оппозиционный блок. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа. Главная цель операции – освобождение захваченного боевиками израильского капрала и прекращение ракетных обстрелов.
Мы должны действовать, учитывая реальную угрозу. Армии был дан приказ уничтожить инфраструктуру для запуска ракет, и она выполнит его. Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля.
Сказал представитель МИД Израиля Марк Регев. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российский газ Молдавии. $160 – это много или мало? Что считать осквернением флага? Дебаты в Конгрессе США. Христианские ценности в Турции. Где и как встречаются ислам и христианство. И что делает городские пляжи местом отдыха. Опыт Амстердама и Самары. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник правительство Молдовы объявило, что по итогам длительных переговоров подписано соглашение о новой цене на газ для республики. Она повышается со $110 до 160 за 1000 кубометров газа. Председатель молдавского правительства заявил, что представители российского газового концерна настаивали на цифре $230, однако по ходу переговоров удалось договориться о более приемлемой цене. О последствиях роста цен на топливо мой коллега Андрей Бабицкий беседовал с молдавскими экспертами.
Экономические последствия повышения цены на газ для Молдавии будут не столь ощутимыми, как для других стран постсоветского пространства, говорит экономический эксперт Кишиневского института ИДИС Виатору Вячеслав Ионница.
Республика Молдова отличается чуть-чуть от других стран, как Беларусь и Украина, потому что у нас экономика как таковой практически отсутствует, и она вообще не энергоемкая. Вот дам такой пример. Три отрасли экономики, которые идут на экспорт, это винодельческая промышленность, текстильная промышленность и экспорт кожи. Они почти не употребляют энергии. Общее потребление у нас экономика где-то 6%. А газ чуть больше, но все равно самая большая часть газа идет или напрямую к населению, или косвенно через тепло и электричество, которое получает население. Так что единственная проблема в Молдове – это чисто социальная проблема. Есть очень узкая группа людей – это люди в сельских населенных пунктах и в малых городах, которые не имеют централизованное отопление. Для того, чтобы получили тепло, они будут платить в 2 раза дороже по газу. Мы даже сделали такой расчет, что удорожание газа добавит к инфляции, которая будет где-то 2-2,5%. Но городское население это почувствует где-то в пределах 0,5%, а сельское население для них как бы подействует повышение цен где-то на уровне 20%.
Может быть, именно этим объяснялось поразительное с точки зрения местных аналитиков спокойствие руководства страны в преддверии и по ходу переговоров с «Газпромом». Не было предпринято никаких попыток подготовить население к грядущему повышению цен на топливо, говорит Александр Апруненко, директор департамента по международным отношениям и политическому анализу Кишиневского аналитического центра «Эксперт Групп».
Правительство долго рассказывало, может, оно искренне надеялось на то, что удастся договориться о более низких ценах на газ. Хотя большинство аналитиков тут с Кишиневой, конечно, догадывались, что это предприятие не удастся. То есть, если «Газпром» уже действительно нацелился на $160, и если он делает исключение для Армении или Белоруссии, то вряд ли он будет делать исключение для Молдавии. То есть, как бы особой подготовки, в принципе, не было.
Александр Апруненко полагает, что весьма драматическими последствия повышения цены на газ будут для рядового потребителя. Правда, серьезные изменения в стоимости население почувствует только осенью, когда резко возрастет объем потребления топлива.
И так население плохо расплачивается с термокомом, то есть городским предприятием, которое поставляет тепло. Сейчас еще ухудшатся платежи, и долги предприятия еще больше вырастут. То есть оно и так уже как бы на грани банкротства. Непонятно, каким образом ситуация будет разрешаться, так как, если вы знаете, в мае правительство Молдавии подписало меморандум с Международным валютным фондом, в котором отдельным пунктом идет обязательство властей Республики Молдова не оказывать каких-то серьезных субсидий ни предприятиям, ни населению, а так, чтобы полностью вся эта разница в повышении цен была оплачена конечными потребителями.
Однако Вячеслав Ионица полагает, что молдавский потребитель вполне способен выдержать новую цену, поскольку его покупательная способность, если судить о ней по приобретаемым услугам, достаточно высока.
Мы считаем, что $160 Молдова сейчас может переваривать, и если нам дадут отсрочку на 2 года, то потом даже и больше может переваривать. Я все время в шутку говорю, что после 2003 года, когда наши стали чуть богаче, мы инвестировали в газ где-то 500 миллиардов леев, ну это $40 миллионов, купили мобильный телефон за 2 миллиарда леев. И каждый год население платит 700 миллионов леев, а за разговор по телефону 1.5 миллиарда леев.
О ходе переговоров в Молдове узнавали из российских источников. «Газпром» требовал 100% контроля над газотранспортной и газораспределительной сетью, но не добился желаемого, говорит Александр Апруненко.
Это удивительная вещь, потому что как партнер более уязвимый, молдавское правительство должно было бы быть заинтересовано в обеспечении транспарентного, такого прозрачного характера переговоров. На самом же деле большинство аналитиков в Кишиневе или просто людей узнают первые новости из российской печати. Молдавская пресса конкретно на эту тему мало что пишет. И то, что можно узнать из российской печати, это то, что действительно было предложение «Газпрома» о предоставлении полного 100% контроля над пакетом акций «Молдова-Газ», это совместно российско-молдавское предприятие. И, соответственно, та ветвь газопровода, которая идет через Молдавию. И это единственное, по-моему, что, в принципе, «Газпрома» интересовало. Что их могло как-то побудить приостановить рост цен. Это бы означало полная передача под контроль газопроводов молдавских и сети распределения по Молдавии, что, конечно же, невыгодно, допустим, европейским партнерам Молдавии и самой Молдавии. На прошлой неделе президент Воронин был в Брюсселе. 2 было предложения от Еврокомиссии. Первое – это какие-то совместные инвестиционные энергетические проекты. А другое – это приглашение Молдавии в присоединиться к Европейской энергетической хартии, которой, как вы знаете, Россия не присоединилась. И в этом случае, вы понимаете, если бы Россия получила полный контроль над молдавскими сетями, она, конечно бы, не соблюдая европейской хартии, она бы не предоставляла никому возможности транспортировать что-то через эти сети, либо позволять каким-то другим поставщикам газа распределять его, продавать его в Молдавии. Соответственно, никакого смысла бы уже присоединение Молдавии к европейской энергетической хартии не имело бы.
Нынешний контракт временный. Необходим долгосрочный с фиксированной ценой, считают эксперты. Может быть, стоило бы подключить к процессу переговоров европейские энергетические организации, говорит директор департамента по международным отношениям и политическому анализу Кишиневского аналитического центра «Эксперт Групп» Александр Апруненко.
То, что нам непонятно, это действительно, почему, допустим, позиция молдавского правительства настолько робкая. То есть единственная возможность оказывать какое-то влияние в процессе переговоров – это сделать эти переговоры как можно более прозрачными, осуществить какую-то такую международную медиатизацию переговоров, четко пояснить, что за эта формула, по которой рассчитывается рыночная цена для Молдавии, вот $160 за 1000 кубометров, чтобы было понятно. И этим способом как-то понудить «Газпром» для заключения долгосрочного контракта.
Вячеслав Ионица считает, что пока ценой в $160 достигнут пороговый предел стоимости газа для Молдовы и «Газпрома», поэтому в обозримой перспективе существенно цена меняться не будет.
Думаю, что Молдова, по крайней мере, на 1-2 года будет иметь газ в пределах $160, может быть, чуть, но не намного выше. То есть, считаю, что это, в принципе, почти окончательная цена. Сейчас Россия пошла на это и просто ищет получить какие-то преференции со стороны Молдовы. Я думаю, что они получат и будет связано с энергетическим сектором. сектор, это налоговые послабления, которые не получат.
Вячеслав Ионица уверен, что решение об изменении цены продиктовано в том числе и политическими соображениями руководства России.
Здесь явно попахивает политикой, потому что наше общее газопотребление 1,5 миллиарда кубических метров, это намного меньше, чем технические потери «Газпрома» по транзиту газа. То есть то, что мы потребляем, даже может незаметно в расчетах, если так более серьезно относиться к этому.
С этим не согласен Александр Апуненко.
Провели анализ недавно, еще до того, как должны были начаться 19 числа переговоры между «Газпромом» и правительством Молдавии, и пришли к выводу, что действительно нельзя исключительно объяснить это политическими мотивами. Во-первых, потому что «Газпром» поднимает цену для всего СНГ, то есть включая даже своих политических союзников. Политических союзников России, скажем так. А потом новая политика, озвученная «Газпромом» на международной арене, то есть получение контроля над транспортировкой газа, попытки, по крайней мере, и внедрение на западноевропейский рынок для распределения и продажи газа.
Я спросил Вячеслава Ионица, а какие именно политические интересы преследует сегодня Россия в Молдове, используя цену на газ как инструмент давления?
Я думаю, что все связано с Приднестровьем. Дело в том, что они не должны иметь свои войска без соглашения той страны, где это находится. И поэтому я думаю, что они хотят как-то легализовать свое присутствие в Приднестровье. И второе, у нас был принят закон, что все приватизации в Приднестровье это нелегально считается. И поэтому там все приватизации, которые произошли за последнее время, это российские приватизации. И я думаю, что они хотят какое-то политическое решение этого вопроса, потому что должна быть легализация того имущества, которое они заполучили в Приднестровье. А там уже идет речь о сотнях миллионов долларов инвестиций, потому что там большие заводы были приватизированы. И вот именно вот в этом ракурсе, казалось бы, чисто политически, но тоже с экономическим привкусом, вот Россия, я думаю, что хочет добиться. Но это не просто так ностальгия по Приднестровью, а чисто имеет и экономическую составляющую.
С молдавскими экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Во вторник США отпраздновали круглую дату – 230 лет независимости. За неделю до праздника Верхняя палата Американского конгресса, Сенат, в очередной раз попытался принять поправку к Конституции, которая позволила бы привлекать к ответственности за оскорбление государственного флага. Попытка почти удалась. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Американские историки не могут прийти к общему мнению о том, каким образом был создан государственный флаг США. Хрестоматийный рассказ о филадельфийской швее Бетси Росс многие склонны считать полным вымыслом. Однако люди, знакомые с первоисточниками, утверждают, что в этом сюжете, как всегда, правда переплелась с легендой. Бетси Росс была не швеей, а хозяйкой собственного дела – пошивочной мастерской. Молодая 24-летняя вдова славилась своей безупречной честностью и любезным обхождением с клиентами. Еще при жизни мужа она познакомилась с генералом Вашингтоном. Летом 1776 года командующий континентальной армией появился в ее мастерской с заказом. Его войскам и флоту был нужен флаг. Рисунок Джордж Вашингтон и Бетси Росс придумали вместе. Годом позже континентальный конгресс утвердил звездно-полосатый символ республики. Бетси Росс получила привилегию на пошив флагов, и бизнес ее процветал. Однако на войне за независимость погибли два ее мужа, а третий вернулся домой калекой. Американцы обожают свою национальную символику, но и никто, как они сами, так не издевается над ней. Попытки заставить американцев уважать национальный символ всякий раз терпели поражение. Патриотический раж разбивался о незыблемую скалу первой поправки, запрещающей Конгрессу издавать законы, ограничивающие свободу слова, прессы, вероисповедания и мирных собраний. Тем временем легислатуры штатов принимали свои законы, предписывающие надлежащее обращение с флагом. Именно по такому закону в 1984 году в Далласе, штат Техас, был арестован и осужден Грегори Джонсон, который сжег американский флаг перед зданием, где проходил Национальный съезд Республиканской партии. Он был приговорен к 1 году тюрьмы и штрафу в $2000. Джонсон не согласился с приговором. С переменным успехом тяжба продолжалась почти 5 лет и в конце концов достигла Верховного суда. Минимальным большинством в 1 голос суд решил, что первая поправка пользуется безусловным приоритетом перед любыми законами, ограничивающими право граждан обращаться с государственным флагом по собственному усмотрению. В настоящее время с государственным флагом США можно делать все, что угодно, если это только ваша собственность. Мыть им пол, пустить на портянки, вешать вверх ногами. Порча флага, вывешенного в публичном месте или на участке у соседа, преследуется как порча любого чужого имущества. Единственная возможность обойти решение Верховного суда состоит в том, чтобы принять поправку к Конституции, ведь ее уже нельзя будет объявить неконституционной. Проект поправки вносился в Конгресс 12 раз. На прошлой неделе республиканцы Верхней Палаты предприняли очередную попытку. Проект поправки представил сенатор Орин Хэтч.
Есть те, кто считает, что поправка вступает в противоречие с правами и гарантиями первой поправки. Это не так. Прессы изображают поправку главным образом как запрет на осквернение флага. Но и это не так. Эта поправка – это просто-напросто восстановление Конституции в том виде, в каком она существовала до тех пор, покуда пятеро никем не избранных юристов при четырех голосах против не изменили ее. В 1989 году пять человек решили, что сожжение флага, акт дефекации или мочеиспускания на него есть слово. Четверо, включая одного из самых либеральных членов суда, судью Стивенса, пришли к выводу, что эти действия не являются актом, подпадающим под понятие слова. Иными словами, приняв эту поправку, мы вернем Конгрессу полномочия, которые отобрал у него Верховный суд в 1989 году своим решением по делу Джонсона. Важно это понять.
По мнению демократа Рассела Файнголда, американские солдаты погибают на полях сражений не за символ, а за принципы, которые флаг олицетворяет. А среди этих принципов центральное место занимает свобода слова.
Действия наших солдат демонстрируют колоссальную силу американских идеалов. Желание нашей молодежи служить этой стране, рисковать своей жизнью и переносить невообразимые тяготы ради нас – это надо ценить. Несмотря на то, что при голосовании, как ожидается, разрыв будет минимальным, ясно, что мы имеем дело с политической акцией в год выборов. Мы потратим несколько дней драгоценного времени, пленарных заседаний, заканчивающейся сессии, на обсуждение меры, которая будет угрожать Конституции, хотя направлена против горстки отщепенцев. Пока мы тут заседаем, по всему миру разворачиваются гуманитарные катастрофы, представляющие непосредственную угрозу международному миру и стабильности, и сказывающиеся на жизни миллионов людей. Я искренне надеюсь, что мы не забудем, о чем в действительности эти дебаты. Не о том, хорошо ли сжигать флаг, не о любви и уважении к флагу, не о том, стоит ли поощрять патриотизм. Это дебаты о том, представляют ли те, кто сжигает флаг, столь грозную опасность для нашей страны, что ради их наказания мы должны пожертвовать силой и величием первой поправки. В 1999 году так совпало, что председательствующий, сын человека, о котором я собираюсь рассказать, сенатор Джон Чейфи, герой-фронтовик, участник битвы за Гвадалканал и Корейской войны, выступил перед юридическим комитетом Сената против этой поправки. Он сказал: «Мы не можем приказать уважать флаг и гордиться им. На самом деле такие попытки лишь марают его». Слова сенатора Чейфи по сей день звучат у меня в ушах. Они должны служить предостережением всем нам, имеющим право голоса по этой поправке. Каким же символом свободы будет наш флаг, если он будет защищен от действий протестантов конституционной поправкой? Я буду голосовать в защиту нашей Конституции против этой непродуманной попытки исправить ее. Я призываю своих коллег проголосовать за свободу и первую поправку, отклонив проект этой конституционной поправки.
Проект поправки о защите флага, как я уже говорил, вносился в Конгресс 12 раз. Палату представителей она всякий раз миновала благополучно, но в Сенате голосов пока ни разу не хватило. Для принятия конституционной поправки необходимо квалифицированное большинство в 2/3, то есть 67 голосов. По подсчетам сторонников поправки, за нее готовы были проголосовать 66 сенаторов. Для квалифицированного большинства нужно было найти всего один голос. Ради этого одного колеблющегося и произносились речи. Республиканец Джон Корнин.
Причина, по которой я твердо поддерживаю эту поправку, состоит в уникальной природе нашего национального символа. Американский флаг – это монумент, символ нашей свободы, нашей страны и нашего образа жизни. Почему, скажите на милость, мы должны отказаться защитить его от надругательства? Не только мы приносим клятву верности флагу каждый день в Сенате США. Дети по всей Америке произносят те же слова в начале каждого школьного дня. Каждый год, 14 июня, мы празднуем День флага. Мы прикрепляем значки с изображением флага к лацканам наших пиджаков, лепим наклейки на стекла наших машин. После 11 сентября флаг было трудно купить, потому что после этого чудовищного нападения слишком высок был спрос на этот символ патриотизма и решимости. Мы хорошо помним фотографию спасателей, которые выдружают американский флаг на развалинах в Нью-Йорке после гибели 3000 ни в чем не повинных американцев.
Демократ Том Карпер, героически сражавшийся во Вьетнаме в качестве пилота военно-морских сил, выступил, тем не менее, против поправки о флаге.
В сущности, сегодня я, возможно, люблю наш флаг больше, чем когда-либо прежде в своей жизни. А я прожил 59 лет. Но как бы сильно я не любил наш флаг, нашу Конституцию я люблю еще сильнее. Конституция США – основа самого продолжительного демократического эксперимента в истории человечества. Она написана людьми, но я верю, что авторов Конституции осенило свыше. Среди прав, которые она гарантирует нам, американцам, нет более ценного, чем право свободно выражать свои убеждения. Конституция гарантирует право излагать свои мысли и взгляды каждому, какими бы возмутительными ни считали эти взгляды все остальные. Поправки в нашу Конституцию вносились всего 17 раз с 1791 года и всего 6 раз на протяжении моей жизни. Мы внесли поправку, чтобы защитить свободу слова, право исповедовать свою веру, право владеть оружием, а также право на справедливый суд. Мы поправили Конституцию, чтобы оградить от необоснованных обысков наши дома, гарантировать свободу собраний и обращений с жалобами к тем, кто служит нам. Конституционные поправки уничтожили рабство, дали женщинам и 18-летним американцам право голоса и ограничили пребывание президента в должности двумя сроками. Авторы Конституции сделали возможным принятие поправок, но они не сделали это легким делом.
Поправка, принятая Конгрессом, должна быть ратифицирована как минимум в 38 штатах в течение 7 лет и тоже двумя третями голосов в каждой палате законодательного собрания. Но на местах у поправки о флаге как раз хорошие перспективы. Что касается опросов, то они не дают ясной картины. В разных опросах доля избирателей, поддерживающих поправку о флаге, составляет от 44 до 73%. Том Карпер продолжает.
Многие американцы согласятся с тем, что сожжение флага в знак протеста – это оскорбление. Но как быть с тем, кто лежит, покрытый потом и кремом для загара, в жаркий солнечный день на пляже, на полотенце, изображающем американский флаг? А как насчет купальных костюмов, рисунок на которых представляет собой американский флаг? А что делать с теми, кто носит звездно-полосатое белье или звездно-полосатый носовой платок? Что, если человек взял да и вытер грязь со своего лица носовым платком в виде флага? Или даже, чего доброго, высморкался в него? Мы действительно хотим, чтобы полиция вместе с судьями и прокурорами ломали голову над подобными вопросами? Или мы хотим, чтобы они занимались борьбой с контрабандой наркотиков, нелегальной эмиграцией, совращением детей, грабежами, изнасилованиями, убийствами и другими тяжкими преступлениями? Позволю себе заметить коллегам. Наш флаг порочит не только физические надругательства над ним, но и другие действия. Я считаю, мы порочим наш флаг и все то, что он олицетворяет, когда посылаем американских солдат на войну без необходимой амуниции и техники. Я считаю, мы совершаем надругательство над любимым символом страны, когда доводим эту страну до колоссального национального долга, который не выплатить ни нашим детям, ни внукам. Я считаю, друзья мои, что мы порочим все, что есть хорошего в Америке, когда требуем от других стран соблюдения Женевских конвенций и гуманного обращения с военнопленными, а сами этих требований не исполняем.
Еще до начала дебатов один из соавторов проекта поправки, сенатор-демократ Джей Рокфеллер, угодил в больницу и перенес хирургическую операцию. Он встал с одра болезни и приехал в Сенат специально для того, чтобы принять участие в голосовании. Но сторонникам поправки так и не хватило одного голоса.
Рассказывал Владимир Апаринов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН единодушно осудил ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. 5 июля КНДР запустила 7 ракет, в том числе одну межконтинентальную. Все ракеты упали в Японском море. Токио, Сеул, Евросоюз и НАТО выразили решительный протест. США и Россия назвали действия КНДР провокационными. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Соответствующие поправки в законодательство депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. В Краснодаре совершено нападение на студента из Судана. Пострадавший в бессознательном состоянии был найден ночь на среду. Он госпитализирован с ножевыми ранениями. В Тверском суде Москвы начался процесс по делу о нападении на продюсера российского телеканала НТВ Ильхана Мирзоева. Подсудимые публично извинились перед потерпевшим, но отказались признать, что мотивом их действий была национальная неприязнь. Российское командование опровергло сведения о подрыве на мине в Шалинском районе Чечни грузовика «Урал» с военнослужащими. Ранее корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на комендатуру города Шали сообщил, что в среду при взрыве машины усиления в Туры 2 солдата-контрактника погибли, 3 получили ранения. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться о распределении парламентских комитетов с оранжевой коалицией. Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа. Основные цели операции – освобождение захваченного израильского капрала и прекращение ракетных обстрелов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Христианские ценности в Турции. Где и как встречаются ислам и христианство. И что делают городские пляжи местом отдыха. Опыт Амстердама и Самары. Не так давно в Санкт-Петербурге группа армянских активистов подала иск в суд с просьбой о защите чести и достоинства против канала, транслирующего рекламный видеоролик. Видеоролик показывал памятники христианской культуры на территории Турции, однако показывал аллегорически. В качестве затонувших городов, где плавают русалки, а на лике Иисуса Христа турецкие дервиши исполняют ритуальные танцы. Фрагмент видеозаписи, на котором дервиши танцуют на крестообразном нимбе Иисуса Христа, унижает честь и достоинство христиан. Такой вывод сделан в результате экспертизы рекламного видеоролика «I Dream of Turkey», проведенной отделением Министерства юстиции Российской Федерации. Кадры, на которых люди, одетые в одежду дервишей, совершают ритуальный танец на иконе Иисуса Христа – видеомонтаж. Мозаичная икона Спасителя находится на стене храма Святой Софии в Константинополе, величайшей христианской святыни памятника византийской архитектуры VI века. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Мехтер – военный марш турецкого оркестра, который следовал впереди многотысячного османского войска в бой. Не так давно, в самом конце мая, в Турции отпраздновали падение Константинополя. На улицах Стамбула прошли показательные парады, маршировали сотни военных оркестров. В инсценировке взятия Константинополя участвовали несколько тысяч актеров. Переодетые в костюмы османского войска, они несли на руках турецкие корабли, которые султан-завоеватель Мехмед II приказал перенести в бухту Золотого Рога, взяв таким образом неприступную крепость. Вот как описывает штурм города греческий историк.
Из
В Золотом Роге обезумевшие от ужаса люди, давя и сталкивая в воду друг друга, пытались спастись на уцелевших кораблях. Сотни детей, женщин и стариков сбежались в Святую Софию, веря, что в грозный час Бог не оставит их. Люди, молясь, ждали явления ангела-хранителя с огненным мечом. Янычары топорами выломали двери, с веревками в руках ворвались внутрь, хватая каждый своих пленников. Рабыню вязали с госпожой, господина с невольником, нежных юношей с девами. Дев, которых не видело солнце, влачили грабители, а если они отталкивали их силой от себя, то их избивали.
После взятия Святой Софии, пишет турецкий историк в старинных османских хрониках, султан, которому дали имя Фатих, завоеватель, заехал в храм на белом коне и в знак примирения посыпал голову пеплом. Два дня он дал на разграбление города своей армии по законам военного времени. После этого любого насильника или осквернителя храма ждало строгое наказание или смерть. Турки превратили бывший храм в мечеть, пристроив минареты, установили мраморные чаши для омовения, в центральном зале вместо христианских мозаик повесили круглые щиты с именами Аллаха и пророка Мухаммеда. В 1923 году специальным решением правительства в мечети открыли музей. Однако споры о принадлежности храма к той или иной культуре продолжаются до сих пор. Исламистские организации хотят открыть в здании музея мечеть. Националисты организуют митинги протеста возле стен Святой Софии с требованием водрузить на здание полумесяц символ мусульманской веры. Об одной из таких демонстраций, прошедшей в конце июня в самом центре Стамбула, рассказывает журналист, автор программы «Арена», посвященной археологии и культуре, Уур Дюндар.
Демонстрации проходили стихийно по всей стране. Люди требовали открыть мечеть. Верующие несли в руках полумесяц, который планировали водрузить на купол Святой Софии. Они возмущались желанием международных организаций вернуть храм православным христианам. Демонстранты заявляли, что здесь молились их деды и падишах. Отрицать это равносильно тому, что называть Стамбул Константинополем, а Турцию Византией. Наблюдая за этим, невольно возникает вопрос, а было ли примирение с христианским прошлым?
В стамбульских книжных магазинах краткие изложения основ христианской истории, написанные популярным языком для мусульман. В книгах история непростых отношений между мусульманами и христианами. Авторы задаются вопросом, чем отличаются друг от друга христианство и ислам? Почему христианская история воспринимается мусульманами так враждебно? «Байки о Христе» – бестселлер продаж нынешнего сезона. Книга написана известным турецким теологом, историком Кемалем Терекчи, который отрицает существование Христа и считает, что личность Иисуса придумана церковными историками. Есть и те, кто призывает переписать христианскую историю заново. Историк Нури Джанлы полагает, что евангельские события не могли происходить в Древнем Риме.
Свойство истории таково, что с течением времени происходит переоценка ценностей. Место казни Иисуса, которое предлагают нам в качестве евангельской Голгофы в современной Палестине, небольшой холм, который при желании можно отыскать в любом месте.
Так где же, по вашему мнению, настоящее место казни Христа, которое на самом деле можно отождествить с евангельской Голгофой?
Христос был распят неподалеку от Стамбула. Это самая высокая гора Бейкос на Босфоре. На вершине этой горы, около 200 метров над уровнем моря, могила, которую много веков местные жители называют могилой святого Юши или Иуши. По-турецки Иисус Юша, которого мусульмане олицетворяют с Иисусом Навином в Коране. Символическая могила очень больших размеров, более 400 метров. Мы долго задавались вопросом, почему? Однако, если предположить, что решеткой обнесли не могилу Иисуса, а то святое место, где он был распят, все становится на свои места.
Чтобы подтвердить свои предположения, историки не раз обращались к властям с просьбой финансировать исследовательские работы на горе Бейкос. Однако денег на раскопки у турецких властей нет. Суддийский монастырь, одна из святынь Константинополя, до сих пор находится в руинах. Около 100 лет назад кровля базилики рухнула под тяжестью снега. В развалинах остатки полов, малахит, порфир, мрамор. Одна надежда на международные и европейские организации. Автор телевизионной программы «Арена» Уур Дюндар.
Евросоюз неоднократно выделял средства на реставрацию мозаик Софийского собора, которую называют позором Турции. Американцы также несколько раз финансировали раскопки. При помощи Ватикана был отреставрирован дом Богородицы, который обнаружили в самом конце 19 века в окрестностях города Эфес, неподалеку от Измира.
Долгое время считали, что святая Дева Мария умерла в Иерусалиме. Достоверных свидетельств о захоронении не было. Было известно, что перед казнью Иисус поручил святому Иоанну позаботиться о Марии. В XVI веке некой монахине Катарине Эмерих, с детства прикованной к постели болезнью, явилось божественное откровение. Она посетила последнее земное пристанище Божией Матери – развалины каменного дома на склоне какой-то большой горы. Это место долго и безуспешно искали. Лишь в середине прошлого века археологи нашли остатки уединенного дома. Небольшое здание, состоящее из двух жилых комнат, с красным каменным полом и крестильным водоемом во дворе. Вспомнили о записанном видении Катарины Эмерих. Все сходилось до мелочей. По словам археолога-историка Невзиха Башгелена, это место почитали местные жители, хотя не могли толком объяснить, с чем это связано.
У горы Панаир, где находится святой источник, местные христиане встречали традиционный праздник, посвященный Деве Марии. В результате раскопок обнаружили остатки церемониалов, а также куски угля. Результаты радиоуглеродного анализа показали, что они датированы первым веком нашей эры. Исследования установили, что сохранившийся фундамент дома – также начало первого столетия нашей эры, когда происходили библейские события.
После реставрации дома в конце 70-х годов прошлого века, проведенной на деньги Ватикана, Папа Римский объявил его священным местом. С тех пор количество паломников и просто туристов постоянно растет. Газеты пишут, что ежегодно памятник христианской истории посещают более миллиона человек. Чтобы увеличить поток туристов, местный мэр приказал выдавать всем желающим сертификат о совершении паломничества. Турецкий писарь большими английскими буквами выводит индульгенции всем, рассказывает одна из туристок.
Существует такая легенда, что именно в это место Иоанн Креститель привез Мать Христа Марию. Когда мы туда ехали, меня охватило такое волнение, такое ожидание какого-то чуда. Я всю дорогу представляла, как измученная Дева Мария с Иоанном Богословом, ведя навьюченных осликов, поднимаются по узкой тропинке. Буквально я ощущала этот горный воздух, насыщенный запахом хвои. Но вы знаете, мое вот это вот волнение и ожидание чуда, оно не оправдалось. Когда мы приехали туда, я не смогла сосредоточиться. Мешало большое количество туристов, толпы мешали мне. И мне хотелось побыстрее оттуда уехать.
Продавцы турецких шашлыков из баранины, палатки с национальным кисломолочным напитком айран и сладкой ватой. Картину святого места завершает магазин ширпотреба. Пепельницы, блокноты, открытки всех форм и размеров с образами Богоматери и младенца. Делать деньги на христианской истории – довольно прибыльный бизнес. Антик-Сокак, антикварная улица, есть почти в каждом стамбульском районе. Полуграмотные диггеры из Анатолии мешками привозят уникальные находки со всей страны. Турция – наследница 40 цивилизаций. Антиквариат лежит под ногами. Среди анатолийских крестьян ходит байка о том, как один из фермеров озолотился, выкопав кусок греческой статуи, которую выгодно продал в Стамбуле. Продавцов христианского антиквариата в Турции называют «Истамбулу Белим Адам», что означает «знающий человек в Стамбуле». После тщательного экзамена настоящие эксперты истории христианства с легкостью сортируют находки. На витрины выставляют вторсырье, а самые ценные экземпляры отправляют в Америку и Европу. По оценкам немецкого археолога Эбергарта Пауля, в последние годы на аукционах в Великобритании, Италии, Франции, Швейцарии и США было продано более 10 тысяч христианских ценностей из Турции. Восточные районы, где находятся армянские церкви, до сих пор закрыты для туристов. С конца 80-х годов там действует военно-пропускной режим, который запрещает посещение территорий. Получить разрешение на самостоятельные археологические изыскания, выяснить судьбу армянских реликвий невозможно. Официально таковых вовсе нет. В Французский историк Жорж Тьерри был задержан при составлении плана полуразрушенной армянской церкви вблизи озера Ван. По словам ученого, его доставили в полицейский участок, где жестко допрашивали и освободили под расписку. Он ухитрился покинуть Турцию, заочно его приговорили к 3 месяцам каторжных работ. Армянский журналист, главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гранд Динг.
Например, христианская церковь в городе Муш, от нее остались лишь несколько колонн. Большинство из храмов используются под хлев. Есть и такие примеры, когда церковь использует пожарные службы. В одной из армянских церквей находился склад, потом тир, а затем и вовсе магазин обуви. Анийский престольный собор превратили в хлев для крупного рогатого скота.
Долгое время ученые не могут добиться разрешения на проведение раскопок у подножья священной горы Арарат, куда по библейской легенде во время Всемирного потопа причалил Ной со своим ковчегом. В 50-е годы обнародовали сенсационные снимки огромного объекта правильной формы на заснеженном склоне этой горы. Фотографии, снятые с использованием современнейших разведывательных спутников НАСА, показали, что речь может идти о библейском ковчеге, которому якобы обязаны своей жизнью все живые существа на поверхности земли, но турецкие войска полностью закрыли доступ к значительной части Арарата, в том числе к району, где находится предполагаемый Ноев ковчег, говорит член Ассоциации туристических агентств Айше Келебекчи.
Надеюсь, что в ближайшие годы что-то изменится. На горе Арарат планируют построить туристический комплекс, музей, рестораны и магазины. На вершину планируют водрузить макет Ноева ковчега, причалившего по библейскому преданию туда после Великого потопа. Наверх туристов будет доставлять канатная дорога. Проект привлечет большое число туристов, которые смогут побывать на экскурсиях и почувствовать атмосферу Всемирного потопа.
На турецких интернет-сайтах сотни объявлений о проведении подобных экскурсий. Одна из них в Патару, на родину Николая Угодника, который некогда жил и проповедовал на территории Малой Азии. Уже не первый год турецкие власти требуют вернуть мощи святого Николая, которые много веков назад тайно вывезли в итальянский город Бари средиземноморские пираты. Однако зачем туркам мощи христианского святого и что дальше делать с ними, никто не знает.
Рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Городской пляж – излюбленное место отдыха горожан, прежде всего детей. Озера в черте города или протекающие через город река – это всегда многолюдие, машины, автобусы, торговые киоски с напитками и какой-то простой едой. Это мороженщицы со своими тележками или сумками-холодильниками, службы спасения, медицинская служба, душевые, кабинки для переодевания, шезлонги и топчаны и иногда люди в белых халатах, замеряющие частоту воды, чтобы сообщить по городскому радио или телевидению, что на таком-то пляже уровень загрязнения достиг критически допустимых значений. Обычная летняя картина. Пляж в городской черте. Над темой работал Владимир Ведрашко.
В беззаботные школьные и студенческие годы я любил иногда уходить с друзьями на Москву-реку, туда, где возле метромоста в Лужниках спускался по холмистому склону к воде просторный травяной пляж. Огромный город со всех сторон, а тут вода, река и солнце над головой. Как было хорошо! Вообще-то в то время пляжи во многих городах Советского Союза запомнились мне каким-то особым скупым, бедным, но легким и радостным отдыхом. Современная цивилизация как-то все усложнила, наполнила подробностями, которые к ощущению отдыха добавляют и какие-то заботы, беспокойства. Через несколько минут вы услышите голоса отдыхающих на Самарском пляже на Волге и сравните то, что они говорят, с пляжной картиной Амстердама. А начнем с репортажа Софьи Корниенко из Голландии.
Многие голландцы пляжей не любят, на море, до которого рукой подать, не ездят. Прежде всего потому, что в перенаселенной Голландии каждые выходные короткая дорога к пляжу превращается в одну большую пробку. Хозяйка городского пляжа Strandvest Анья Вейда также считает, что многочасовое ожидание в пробке, чтобы попасть за город, не стоит того.
Мы, думаю, довольно привычны. У нас есть много пляжей.
Мы избалованы близостью моря. В нем для нас нет ничего особенного. Мы говорим, да ну еще в пробке стоять. А посмотрите, сколько немцев из Германии через всю Голландию приезжают только за тем, чтобы полежать на пляже. Мне этого не понять. Они специально выбирают свободный день, чтобы приехать, а мы могли бы каждый день на море ездить. И именно поэтому спокойно к нему относимся. В Амстердаме 4 городских пляжа, причем один из них находится на крыше концертного комплекса «Немо», так что пляж для современного голландца понятие растяжимое. Все 4 пляжа расположены на реке Ай. Купание разрешено только на одном из пляжей, самом отдаленном от центра города, так называемом Блайбурге или городе счастья. В прошлом году там утонул человек, а в этом купальщики жаловались на полуметровые опасные ямы в илистом дне. Анья Вейда. Не знаю, я вижу, например, что современная молодежь все больше предпочитает не загорать и купаться, а ходить на пляж, как в кафе, весь день сидеть на солнечной террасе. И приходят они на пляж все больше в красивой одежде. Даже приезжая на море, многие не купаются. Я, например, никогда в море не плаваю, оно меня не привлекает. Пляж Strandvest находится на территории бывшего порта, в нескольких минутах езды на велосипеде от центрального вокзала. Вокруг огороженной гигантской песочницы пляжа расположены склады, идет строительство. Сначала все выглядит как-то слишком индустриально, но стоит прилечь на мягкий с подушкой топчан, и ветер с синей реки Ай приятно убаюкивает. Благодаря этому ветру даже теперь в 34-градусную жару необходимость купаться отпадает. Пляжи в Амстердаме бесплатные, их хозяева зарабатывают деньги за счет продажи еды и напитков. У Ани на пляже свой ресторан, она также пересдает помещение в аренду под концерты и вечеринки. Несмотря на то, что это временное предприятие, и через пару лет земля здесь уйдет под застройку, чтобы открыть пляж, нам нужно было очень много инвестировать в проведение водопровода, газа, все должно было быть официально подтверждено лицензиями. Теперь мы надеемся за 2 года отработать свои вложения. Причем районные власти возложили на нас ответственность за порядок на территории пляжа, в то время как вход сюда свободный. Например, приходит группа людей и хочет развести здесь костер, и мне приходится идти и объяснять им, что это запрещено. Выходит ссора, потому что они в моем лице не признают представителя районной администрации. То же самое и с теми, кто выводит сюда на прогулку собак или просто приходит на пикник со своими едой и напитками. Еще 3 года назад в Амстердаме не было ни одного городского пляжа. Все 4 открылись совсем недавно. Что будет еще через пару лет, неизвестно. Аня Вейда. Ой, я не знаю, буду ли я еще долго этим пляжным делом заниматься. Я буду рада, если наши дела здесь благополучно завершатся. Но думаю, что больше пляжей открывать не буду. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Не просто обстоит дело с пляжным хозяйством в благополучной Голландии. Казалось бы, тюльпаны, каналы, велосипеды и пляжи должны быть на высоте. А нет. Несовершенство современного городского устройства плюс множество разных людей, стремящихся на пляж, да еще с собаками. Вот если бы совсем без людей, как красиво должно быть смотрелись бы берега реки Ай. Берега Волги тоже, вероятно, красиво смотрелись бы без самарцев. Но именно горожане стали героями репортажа Сергея Хазова из этого волжского города.
Самарский пляж в своем нынешнем цивилизованном благоустроенном виде появился в 50-е годы прошлого века, когда в городе была построена набережная. С тех пор пляж – любимое место отдыха самарцев. Пляж в Самаре занимает площадь в 210 тысяч квадратных метров, на которых находится 20 тысяч тонн песка, специально намытого на Волге. По информации интернет-сайта мэрии, в этом году на Самарском пляже размещено 700 единиц пляжного оборудования. Мы попросили рассказать о том, как должен выглядеть идеальный пляж жителей Самары. Рассказывает инженер Елена Шипанова.
Я была за границей. Там, ну, во-первых, конечно, много должно быть мусорных контейнеров для того, чтобы мусор выбрасывать. Потом, наверное, все-таки не стоит допускать вот продажу на пляже вот этих вот несанкционированных всяких пирожков и трубочек и всей вот этой еды, которая именно на пляже. Потому что там же вот мы, пока там были полчаса, мимо нас 20 человек прошло. Каких-то непотребного вида женщин и мужчин, которые продавали еду.
В этом году на содержание пляжа из городского бюджета выделено 5 миллионов. миллионов рублей. Обслуживать пляж будут 50 человек. Это уборщики мусора, слесари по ремонту пляжного оборудования, механизаторы, связисты и медики. Врач Надежда Сазонова следит за эпидемиологической ситуацией на пляже и считает, что главное качество идеального пляжа – чистота.
Народ сам у нас, конечно, не следит за чистотой. Разбрасывает бутылки. Вот это, конечно, плохо. Ну, побольше, наверное, работников пляжа, которые бы убирали тогда пляж, чтобы приходили дети, чисто было.
А вот каким видит идеальный самарский пляж председатель комитета Самарской городской думы по благоустройству депутат Сергей Арсентьев.
По моему мнению, пляж должен быть на 1/3 платный. В этом случае как минимум 1/3 будет использоваться хорошо, и там будет очень культурно. Ну, а те пляжи, которые бесплатные, муниципальные, будем так говорить, пляжи, там должен быть определенный уровень услуг, должны хорошие раздевалки.
Еще одно мнение школьника Володи Гитина.
Самые лучшие пляжи по оборудованию это в Италии. Там сервис на высоте. Пляж постоянно убирается. Я бы предложил, что для того, чтобы пляж стал цивильным местом, брать у каждого за вход хотя бы 5 рублей. За день это гигантские деньги бы получались. Этого было бы вполне достаточно, чтобы пляж держался в отличном состоянии.
От пляжа идеального вернемся на пляж реальный. Если прийти на Самарский пляж в районе Волжского проспекта, то за добрые 200 метров до начала набережной увидишь множество шатров, раскинувшихся над многочисленными летними кафе и торговыми палатками. Все это рядом с песком, на котором почти вплотную друг к другу лежат отдыхающие. Тут же ходят бойкие продавцы, предлагающие пирожки, сосиски в тесте и прохладительные напитки. На Волжском песке можно заметить не только гладкие камушки, гальки и речные ракушки. Ближе к середине дня здесь увидишь множество разноцветных фантиков, пустых бутылок из-под самых разных напитков, полиэтиленовых пакетов и стаканчиков из-под мороженого. И только чайки, кружащие над Волгой, нет-нет, да и спикируют на пляж, вырвав у отдыхающего из рук кусочек еды. Вот что говорят самарцы о том, какой сегодня городской пляж. Слово Елене Шипановой.
Да, Самарский пляж – это вообще отдельный разговор. Мы попробовали сходить в этом году там с ребенком, но там просто настоящая помойка, потому что все заплевано, просто откровенно заплевано. Детский пляж, он здесь организован, есть детский пляж, но значит, надо как-то ограничить туда доступ взрослых людей, потому что вот мы были и на детском пляже, там молодежь лет 18-20, наверное, они там очень удобно устроились, и то же самое и пиво, и сигареты, и все это то же самое заплевано. Получается, детский пляж, он чем отличается? Ничем, только наличием детских аттракционов.
Продолжает школьник Володя Гитин.
Пляж сделался более культурным местом. Отдых на нем стал гораздо приятней. Если я даже мусор какой-то на пляже оставляю, я его всегда беру с собой и отношу в мусорку. Но большинство людей, они все-таки этого не понимают, и поэтому на пляже все-таки грязно. Надо дать должное мусорщикам, которые все-таки к утру расчищают пляж, а то бы он вообще превратился просто в помойку.
Депутат Самарской городской думы Сергей Арсентьев тоже бывает на пляже.
С одной стороны, у нас с каждого кафе муниципальное предприятие Самарской набережной получает от 300 до 400 тысяч рублей. Причем это не за аренду земли, это просто за услуги. В услуги Самарской набережной муниципального предприятия входит установка бачков для вывоза отходов и охрана. Хотя охрану в конечном итоге сами кафе доплачивают еще. То есть, если добрать в целом по кафе, то получится сумма там в размере 1 030 000. Те, которые должны собирать МУФ Самарской набережной. Куда эти деньги деваются, никто не знает. И при этом же отдельно в бюджете выделяется 20 миллионов на обустройство пляжей из бюджета. Но то, что как сейчас выглядит пляж, достаточно плохо в связи с тем, что желающих очень много загорать, а чистого пляжа как такового нету.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Военно-геополитическую ситуацию на Дальнем Востоке в связи с испытаниями Северной Кореи баллистических ракет обсуждаем с Григорием Пасько, экологом-правозащитником, военным журналистом. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России. Потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже. Потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.